открываешь, что такое быть голодным. С комком хлеба и маргарина на дне желудка ходишь, глазеешь на витрины. Везде еда, гигантские, оскорбительно расточительные груды, свиные туши, корзины горячих булок, пирамиды желтых плит масла, связки колбас, горы картофеля, огромные, как точильные камни, швейцарские сыры. От вида всей этой массы съестного переполняешься сопливой жалостью к себе. Роятся планы схватить батон и сожрать на бегу до того, как поймают. Не решаешься исключительно из трусости. Открываешь неотделимую от бедности хандру. Тянутся дни, когда дел никаких, а сам ты вялый, недокормленный, ко всему безразличен. Полдня валяешься в кровати, ощущая себя истинным бодлеровским юным скелетом. Возродить кости, изнывшие от пыток, могла бы лишь еда. Экспериментально устанавливаешь, что после недели на хлебе и маргарине мужчина больше не мужчина, только брюхо с какими-то деталями. Вот она. Описывать ее можно и дальше, но суть та же – жизнь на 6 франков в день. И многие в Париже так существуют. Упорные художники и студенты, проститутки в полосе невезения, всяческий безработный люд, жители целого своего округа, предместья нищих. Я осваивал этот стиль бытования около 3 недель. 47 франков быстро испарилось, пришлось выкручиваться на те 36 в неделю, что приносили уроки английского. С деньгами по неопытности я управлялся плохо, иногда обрекая себя на абсолютно голодный день, тогда продавал что-нибудь из вещей, украдкой выносил в пакетах и тащил в скупку на улицу Монтань-Сен-Женевьев. Скупщиком там был рыжий еврей, наглейший хам, впадавший при виде клиентов в ярость, будто наши визиты его разоряли. «К черту!» — кричал он. «Опять явился! Тебе что тут? Бесплатный суп?» Платил он немыслимо мало. За шляпу, стоившую мне 25 шиллингов, почти не ношенную, бросил 5 франков. 5 дал за прекрасные ботинки. За рубашки кидал по франку. Всегда норовил не купить, а обменять, пихнув тебе какой-то хлам и прикинувшись, будто сделка состоялась. Однажды на моих глазах, взяв у старухи еще вполне приличное пальто, сунул ей в руку 2 белых бильярдных шарика и мигом вытолкал, не дав опомниться. Приятно было бы разбить мерзавцу нос, если бы это было по карману. 3-недельные тяготы и страхи обещали несомненное ухудшение. Надвигался срок платы за гостиницу. Однако стало совсем не так плохо, как представлялось. На подступах к нищете делаешь, среди прочих, открытие, которое уравновешивает много других. Узнаешь и хандру, и жалкие хитрости, и голод, но вместе с тем и величайшее спасительное свойство бедности – будущее – исчезает. В определенном смысле, действительно, чем меньше денег, тем меньше тревог. Единственная 1 000 000 франков повергает в отчаяние малодушие. Единственные 3 франка не нарушают общей апатии. Сегодня 3 франка тебя прокормят, а завтра это слишком далеко. Маешься тоской, но не боишься. Смутно раздумываешь. Через 2 дня придется просто голодать. Ужас, И рассеянная мысль тускнеет, уползает куда-то в сторону. Хлебно-маргариновая диета неплохо, надо сказать, лечит нервы. И еще одно чувство, дарующее в нищете великое утешение. Думаю, каждому, кто узнал, почем фунт этого лиха, оно знакомо. Чувство облегчения, почти удовлетворение от того, что ты, наконец, на самом дне. Часто говорил себе, что докатишься, но вот и докатился, и ничего, стоишь. Это прибавляет мужества. Мое преподавание английского внезапно завершилось. Наплывал зной, и один желторотый ленивец, изнемогая над грамматикой, меня уволил. Другой питомец, не предупредив, куда-то переехал, оставшись должным мне 12 франков. Я оказался с 30 сантимами и без крошки табака. Полтора дня я не ел, не курил, а затем, призванный голоданием к решительности, сложил наличное имущество для срочной сдачи в ломбард. Так наступил конец лжи о благополучии. Ведь вынести чемодан из гостиницы без разрешения мадам Ф. я не мог. Помню, однако, ее удивление, когда я обратился к ней с просьбой, вместо того, чтобы вытащить вещи тайком, популярнейшим трюком нашего квартала было дернуть по-тихому.